Павел там постоянно говорил в юридическом языке, да, тех, ну, такие понятия, как, ну, суд, и Бог является судья, и мы являемся подсудимы, и обвинитель, и какой-то адвокат. И он как-то все переменил, этот образ. И я думаю, что нам надо немножко, ну, стенку делать. Итак, здесь у нас будет судья. Здесь, допустим, 5 у нас человек там является, как сказать,
обвиняющий,
да, в смысле свидетелей, обвиняющий. А Юда, ты будешь обвинитель.
Прокурор.
Валера, ты будешь, наверное, подсудимый. Вот. Там клетки.
Теперь знаем правду, как он видит на мужа. Убоится или нет?
Надо охранник. Кто хочет быть охранником?
Охранник
кто? Где охранник?
Охранник.
Умеешь? Адвокат. Кто адвокат? Вам не надо ничего не сказать. Ты адвокат? Игорь? Давай, Игорь. Адвокат типичный в руки пьет. Подсудимый, охрана, адвокат. Сейчас, обвинитель, да?
Да.
Прокурор. И вот свидетели, да?
Обвиняемый.
Пострадавший.
Нет.
Ладно, Олег тогда является пострадавшим, да?
Олежка, иди ко мне, Витя.
Все, да, больше не надо. So, the judge, the procurator, the, what in English, procurator. Я судья. I'm the judge. Prosecutor is there. Пострадавший, ну, как это на английском? На английском. Пострадавший, как на английском? The person making the allegation, what do you say?
No.
The person who suffers, who has suffered.
Yeah.
The person making the complaint. The person... Это, ну, подсудимый. This is the accused.
This is the
advocate. This is the his lawyer.
Yeah.
Вот. Итак, в этом... Ну, Павел сказал где-то, ну, первая глава, да? Я вчера сказал, что самым климакс, самым центром этого первой главы, это в том, что тихо, уже суд уже, Антон, суд уже, надо тихо, или буду тебя штрафовать. Вот. Написано, что мы, конечно, являемся грешники, да? Из-за того, что мы сделали, у нас, в принципе, нет ответа. А Бог оправдал, то есть Он является судья, и Он оправдал. тот страшный человек. И как-то все показательства был, они дали свои показательства этих людей здесь, свидетели, что я видел, что он был чуть гордый, я видел, что он чуть солгал, он чуть, но не показал милость, благодать другим людьми. Да, правильно. Прокуратор дал это обвинение, он тоже дал обвинение, но они как-то вместе. Счастливые пары. Вот. И адвокат молчал. Потому что ничего ему сказать, просто кофе попил. Вот. Ничего сказать. Охранник вообще уже скучно, потому что тот дела, это вообще ни при чем. Это очевидно, что тот парень абсолютно все с ним. Я как судья, ну что у вас сказать? Посудимый, у вас есть что сказать?
Последнее слово.
Последнее слово? Нету? Нет, нет, нету слов. Павел сказал, что у нас даже последних слов нету. И потом я, как судья, дам ответ. Окончательный ответ сейчас в том, что он не виновен. Он не виновен. Разве он не виновен? Адвокат вообще умирает от сердечный приступ, что вот как такой клиент, самый сложный клиент, который был у меня как-то... Не-не, ты не будешь так, ты будешь... И прокуратор вообще с ума сводит. И это все тот язык, который он использует, кис. Но здесь третья глава. Он сказал, четвертый стих, давайте, кто, пожалуйста, перечитайте, четвертый и пятый. Третья глава, четвертый и пятый, потому что все как-то наоборот сейчас. Третья глава, четвертый и пятый.
Никак, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же ваша неправда открывается...
Ладно, все, хорошо. Ты, то есть Бог, победишь в суде твоем сейчас. Что это значит? Это значит, что Бог как-то в клетке. Бог в клетке. И грешные людей сейчас на месте судья. Видите, то, что я сказал? Что Павел сейчас все перевернул. И вот что же, если некоторые... четвертый, да. Бог верен. Это, правда, на русском, на английском как-то непонятно, но это опять юридический слов. Бог верен. То есть пришлось, что Бог оправдан. То есть у Бога был суд. Кто подал суд против Бога? А наконец-то у этого дела Бог показался верен. А всякий человек лжив. Тех свидетелей, которые сказали, ты не то, ты солгал, ты не то, ты Бог не то. Итак, посудимый сейчас там. Я прав, Бог. Я здесь. Ты уже судья. И написано, что как-то Бог победил в этом суде. Что это значит? Бог что-то сказал. И мы это читали, там первая глава, что раз ты веришь, ты будешь жить вечно. И Бог это сказал каждому здесь, я в том числе. Веришь в моем предложении, принимайте крещение, и ты будешь жить вечно. А я знаю, что если в самом сердце каждый человек здесь, мы верим, что будем жить вечно. Я уверен, что у почти каждого человека здесь есть какие-то сомнения. Ну ладно, так, ну хорошо, но ты не знаешь, какие грехи я раньше сделал. Ты не знаешь, в таком степени я слабый. Ты не понимаешь. Правда? Каждый раз, когда мы это скажем, это как
Каждое извинение, которое мой дал, что нет. Я не знаю, если я буду жить вечно, но вроде нет. Судный день мой, я не знаю. Это каждое извинение, которое мы даем. Это как мы пробуем обвинять Бога в том, что Он лжец. Итак, те свидетели здесь, они представляют в этом, метафоре, которую Павел использует, они каждый представляют, допустим, вот, наше сомнение, где Антон сидит, например, он представляет, допустим, мое сомнение, что Бог умеет мне на самом деле простить. Но где все вот стоит в этом ряду? Каждый представляет какое-то сомнение. Бог так сказал на самом деле, что я буду вечно жить, допустим, Галина представляет там вот какое-то сомнение, но на самом деле я буду вечно жить, зная, что я не очень. Я не очень сильно верю. Видите, где она сидит? Она представляет опять какое-то сомнение. Разве Бог на самом деле умеет дать мне спасение прямо сейчас, или когда Иисус придет, зная, что я не всегда читаю Библию, я, честно, не всегда молюсь. Например. Вот. И все эти пробовали обвинять Бог, который здесь, в клетке. Это ужасно. Это как-то неприятно даже эту стенку играть. Что Бог является подсудим. Да нет, подожди. Как? Не может быть. А Павел так писал. Павел, да, он именно так имел в виду. И, конечно, он сказал, Бог будет победить. Все наши сомнения являются эти, которые обвиняют. Прокуратор кричит, что ты лжец. Бог, ты лжец. Я обещал дать каждому здесь, который крещен, вечной жизни. Бог, ты лжец. Вот свидетельство. А это очевидно, что тут дело перевернется, что нет, так и не будет. И так все как-то наоборот. И что опять Павел продолжал сказать, что Бог на самом деле является судьем. И мы опять туда водили. Но правда, это немножко щекотливо, немножко неудобно. Так даже играть в такую стенку. Ну, так, значение этих слов Павла, иначе нельзя понять. Ты правден. То есть ты оправдан. То есть Бог. В словах твоих, когда Бог там стоял и сказал нет, то, что я сказал, это совершенно верно. Совершенно верно, что ты будешь жить вечно. И мы все начинали, прокураторы всякие, начинали кричать, что да нет, у нас свидетельство есть, что это ложь. То есть ты солгал. Нет, это не то. Ты праведен, то есть ты оправдан в словах твоих и победишь в суде твоем. Когда Бог в клетке. Это ужасно. Это ужасно. Очень неудобно. Такой вот метафор. Но Бог это использует, показать, что раз ты сомневаешь то, что я сказал, в принципе, вы так и делаете. Итак, 4 стих. Бог верен. Или этот греческий слов, это опять юридический слов. Бог верен, то есть Бог оправдан. А всякий человек лжив. То есть всех людей, которые кричали, да нет, я сомневаюсь, я не думаю, что это правда, то, что он сказал, что мы будем жить вечно в его царстве. Из-за мой грех, из-за того, что я недостаточно делаю дела, я не такой активно, всякие эти, которые кричали так, что нет, Бог сказал нет. Каждый из этих людей лжив, всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Поэтому он сказал дальше, что-то чудеснее. Наша неправда открывает правду Божью. Да, ну вы сможете сейчас. А, до этого я хотел сказать, что тот метафор судья или суд, довольно часто встречаем в Библии. Довольно часто.
И это как Бог как-то использует тот образ, но как-то наоборот, постоянно. Потому что дальше к римлянам, если успеваем читать 8 глава, то он скажет что-то очень интересно, что суд, судья является Иисусом. Адвокат кто? Кто адвокат представляет к римлянам? Вы это знаете, я уверен. Не, а кто?
Христос.
А кто судья?
Бог.
Ну, Бог или Иисус. Бог или Иисус, ладно. А адвокат тоже Иисус. А Павел сказал к римлянам, 8 глава, обвинитель нету. Обвинитель нету. Нету. Итак, это как-то в одном плане, да, это суд. Но очень странно, потому что судья и адвокат являются одно и то же. Или, по крайней мере, отец с сыном. По крайней мере, что-то там не то. Обвинитель его столь как-то, ее столь пустой, нету. И нету обвинителей, Павел писал. Итак, тот подсудимый тоже является человек, который судья как-то влюбился с этим человеком. Итак, что-то не то. Что-то не то. Что, допустим, женщина там сидит там в клетке, а судья страшно влюбился с ней. И ее, его сын является ее адвокатом. Обвинитель почему-то исчез. Это разве? Это какая справедливость там? Какой суд это? То есть Павел использовал, это, конечно, метафора. Мы не сможем вот, держать вот, каждый ну, деталь. Но он хотел как-то на всяком случае уговорить людей, как и мой, которые как-то сомневаемся. Если на самом деле я достаточно хорошо, если я сел хватить дела, если у меня хватает веры, если мои грехи не в таком степени страшны, которые являются тогда такое препятствие к моему спасению. Мой, который сомневается, он пробует через тот метафор как-то уговорить нам, что да нет. Фактически, если мы так скажем, это как мы ставили Бог там, в клетке, и начинаем как-то пробовать Ему обвинять. И получается все наоборот, что да нет, каждый человек лжив. Всякий человек лежит. Итак, тоже написано не здесь, а в Матфея 25 стих, что когда судный день будет, судья будет сидеть и дать вердикт. Это странно, потому что всегда судья стоит. Если ответ будет, но вердикт, все, обсуждали, он стоит, и все да, слушают вердикт. И он нет. С этим написано, что когда Иисус придет, он будет сидеть. И будет какой-то суд. Итак, это как-то значит, что я с вами. Не переживайте. Тоже помните, когда Иисус говорил в судный день, он сказал, что свой народ, то есть верующий, будет на его правую сторону. И тех, которые недостойны, на его левом, да? А в суде, при Римском империи до сих пор, в Западе, здесь, ну, в бывшем Союзе, все равно, подсудимые всегда на правом сторону судья, и обвинитель всегда на левом сторону, правда? А Иисус сказал, что его ну, овцы, его стадо, его, ну, те, которые будут в Царстве Божьем, они находятся на его правом сторону. Значит, они, в принципе, виновны. А тех, которые ну, на левом сторону, которые не будут в Царстве Божьем, это все те, которые обвинуют. Это прокуратор, я извиняюсь, Лида. Но это тот прокуратор и всякий. Ну, козлы, да. Итак, это интересно, это парадокс, что тех, которые на самом деле недостойны, те, которые виновны, как и каждый человек здесь. Через это, ну, игры, можно сказать, через факт того, что они это признали, они будут в Царстве Божьем. А те, которые, ну, более думают, ой, он такой грешник, она такая не то живет, она такая, да-да-да. Я уверен, что я видел, что она, не знаю, не так Бог покурила. Или я видел, что тот парень, ой, я уверен, что он чуть пьяный был, я уверен, запах был такой. Тех, которые постоянно так замечают, вот, постоянно вот, обвиняют других, они сами ставят себе на левую сторону. Это для меня очень интересно. И можно как-то даже последить тех, которые считают себя верующих. Есть те, которые искренне. Искренность в том, что человек признает свой, ну, грех. Признает факт того, что я не совсем то, я это знаю. Я очень переживаю. Я совсем не то живу, верю, но все равно люблю Бога. Надеемся на Его милость. Вот. Есть те, которые постоянно даже об этом не думают. О своей личной духовности они даже не думают. Только они думают о других. Что они такой, она такая, он такой. И, к сожалению, есть такое разделение. И фактически судный день почти не нужен, потому что люди уже сами решили сегодня своих вечные судьбы. Итак, постоянно у нас есть тот юридический язык. Например, ну, 4 глава, 2 стих. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Опять, пред Богом. Это как, ну, он тоже, Авраам тоже является подсудимым пред Богом. Пред Богом, то есть пред судьем. А у него ничего сказать. Где, ну, Авраам, твой, ну, добрый дел? Нету. Нету. А и все это заключается в том, что человек только будет спасен ради того, что он верит. И по чистой милости Божьей. Что тот судья скажет, что хорошо, я дам вердикт, по моему милости, что ты грешный человек, который там стоишь без слова, ответ нету. Все нормально. Все хорошо, даже отлично, ты молодец. Когда я голодовал, ты меня покормил. Когда я лежал в тюрьме, ты меня посетил. И парень, бедный парень там, бедный Валера, просто там вообще в щеке. Бедный охранник тоже как-то, что это такое? Итак, это правда, ну правда, это только какой-то метафор, потому что, по идее, мы смогли бы как-то спорить с этим, сказать, что это получается, что у Бога нету справедливости тогда. И как к этому отвечать? Я думаю, в конце концов, да, можно так сказать, если это немножко резко, не надо так сказать. Ну, если хотим, можно так сказать. Если справедливость была бы в этом плане, то хорошо, уже все. Он виновен. Все. Последних слов нету, давай. Все, к смерти. Если мы хотим справедливость, так и есть. Очень часто я заметил посреди верующих людей, есть такое понятие, что ой, это несправедливое, справедливости нет, я так люблю справедливости, должен быть справедливости всякий. Ну хорошо, да, я согласен по идее. Но если мы будем настаивать постоянно на этом, что справедливость, справедливость, ну хорошо, а что будет с нами в последний день, когда мы стоим перед Богом? Хотим ли я, хотим ли мы справедливость или милость? Если справедливость, то все. До свидания. Все, без вопросов. Итак, опять к этому 3 главу. Пятый стих. Наша неправда открывает правду Божию. То есть, что скажем? То есть, факт того, что я или он согрешил, мы, которые подсудимы, согрешили, виновны, безусловно. Из-за этого Бог просто открыл свою правду. свою благодать, в том, что Бог скажет, ну хорошо, понятно, а я тебя люблю, и я буду тебе принять. Все, я тебя оправдал. Все. Ты на свободе. Если так, это какой-то опять парадокс, что наш грех даже ну, дает Бог еще возможности, можно сказать, как-то открывать свою славу. И он это повторил в 7 стих. «Верность Божья возвещается мою неверностью к славе Божьей». То есть из-за мою неверности верность Божья возвещается. Опять мы видим, что Бог как-то не уходит от человека, раз человек согрешил. Бог как-то работает с человеком. И даже часто получается, что через наш грех Его слава, Его праведность, Его милость, Его благодать как-то имеется еще возможность как-то, ну, возвещаться. Конечно, Павел остерегался, чтобы не учить, что ну давай тогда, ребят, давай согрешаем побольше, чтобы его слава была побольше. Конечно, нет. Он сказал, 8 стих, я так не скажу. И это, ну, конечно, можно специально толковать его слов так, чтобы, ну, давай согрешаем побольше. Ну, конечно, он так не имел в виду. Но это все равно чудесно, что через мою грех Бог работает, чтобы как-то возвещать свою славу. Слава Ему. Итак, он сказал в 7 стих, если это так, за что еще меня же судить как грешника? Что это значит? Я думаю, что они ему, то есть людей в первом веке, обсуждали, но Павел как очень грешный, очень плохой человек. Он то же самое писал Коринфянам, 1 Коринфянам 4.4. Он сказал, ну ладно, если людей осуждают меня и скажут, что я не плохой, я не буду в Царстве Божьем. Он сказал, это абсолютно ничего не значит, потому что Бог меня уже судил. И его ответ, это то, что только это единственное имеет значение. Если на самом деле мы сможем чувствовать уровень нашего греховности, и как это страшно для нас, что мы там, в клетке, под судами, без ответа, мы на самом деле согрешили, страшно. И мы не сможем делать дела. Человек, который ну, под судами и виновен, все святители, судья, как когда-то все на согласии, что ну да, он виновен. А если он сказал бы, ну слушай, я тогда буду покупать молоко за тот бабушку, который живет на 5-м этаже в моем доме. Я буду делать какое-то доброе дело. Как-то нет, это не значит, что мне надо ну, делать покупки за слепая бабушка на 5-м этаже вашего дома. Конечно, нет, так и надо. Но это как-то не связано. Как-то начинать говорить о моем доброте. Человек там без слов, виновен. Это нельзя для него пробовать сам себе оправдать. Сказать, ну я какое-то доброе дело сделал. Ладно, а что? Если ты виновен, как Павел сказал, мы читали вчера первая глава, что любая ненависть, которая у нас есть, это похоже на убийство, например, он так сказал. Если мы сделали такие преступники, такое преступление, то мы не сможем как-то оправдать себе, сказав, что ну ладно, я кое-что хорошо сделал. Ну, ты не показал любовь, поэтому ты как ну, убийство совершил. Ты не оказал милости или прощения кому-то, то ты тогда вообще получается очень-очень плохой человек. Павел сказал, первая глава на уровне лесбиками и гомосексуалистами. То оправдать себе, сказав, что, ну, знаете, я иногда посетил библейский лагерь, я иногда читал даже Библии, это как-то, нет, я это сделал. Это как сегодня. Если парень совершил убийство и всякий грязь в жизни, насиловал вот маленьких детей, и там стоит там в этом клетке, сказать, что, ну да, я иногда читал Библии. И я, ну, покупал иногда молоко за слепая бабочка, которая живет на пятом этаже моего дома. Можете сами спросить у нее. Это как-то, ну да. И что? И где, что это связано, то, что ты сделал? Как это, ну, изменяет, ну, твои дела? Ничего, не играет никакой роли. И поскольку мы не будем чувствовать уровень нашей греховности, мы не будем понять то, что Павел имел в виду. Я поэтому сказал вчера, когда мы прочитали первая глава к римлянам, зачем он начинает здесь говорить о лесбиянизме, всякий такой страшный грех, который мы даже не хотим слушать об этом. Зачем он начинает об этом говорить? Это чтобы как-то уговорить нам, что, значит, ты, который считаешь, что, ну да, я грешник, а такой я даже, я не демон. Я грешник, а такой перверсии я даже не трогаю. Нет, я грешник, но нет, в таком степени, извините. Он хотел как-то играть с нами в такой, ну, игре, в принципе, но очень серьезно. Сказать, что нет, ты на самом деле на этом уровне. Потому что ты согрешил. Это как Адам, кавычками, только кусил яблоко, ну, это плод. Только это кусил. И все. Можно сказать, что да ладно, это мелочь, он просто ладно, кусил, ладно, это нежелательно, это да, но правда, это не то. Ну, он только это сделал. И вот видите. Итак, он все это писал тоже в контексте тот конфликт, который был между евреями и язычниками, он сказал, 9 стих. То есть иудеи, эллины, все под грехом. То есть поскольку мы понимаем, что мы все в клетке, мы все, если, допустим, два человека там стоит, черный человек, белый человек, еврей, язычник, ну ладно, если вы оба подсудимы и виновны, как-то не имеет, какой связи имеется, что у кого есть, ну, белая кожа и другой темный, ничего, никакой роли не играется. Если один еврей, другой нет, то что? Это не имеет никакой роли, не играется. Итак, поскольку мы чувствуем наш серьезный уровень греховности, поскольку мы будем оценить тот чудесный факт, что Бог просто сказал, что я вас оправдаю. Все, не переживай, все. Я судья, молчи, прокуратор, и уходи. А этих свидетелей против тебя не существует. Я судья, я скажу, я окончательно решил раз и все, что ты не виновен. Все. Это значение оправдания. Я знаю, что вот здесь все написано языком довольно сложно. Его аргумент очень длинный, немножко кремнем довольно как-то скучно и сложно понять. А поскольку мы сможем кое-что понять, кое-что, по крайней мере, подобрать, это чудесно. Тот аргумент, это чудесно. Что на самом деле я, который грешник, я, который в клетке, на свободе. И не только на свободе. Это не типа так, что судья сказал, ну да ладно, ты молодой, уходи, но учи, сынок, так не надо. Нет, это другой. Бог так не сказал. Он сказал, нет дела против этого человека. Он не виновен. Он даже отличный человек. Это для нас все внутри себе как-то кричит, что так не может быть так. Так не может быть. Где справедливость Божья? И это поэтому для нас очень сложно. И тот борьба, который у нас есть внутри, что подожди, это не может быть так. Это знак того, что мы как-то сомневаемся. Как я сказал, не знаю, вчера или утром, сегодня, что у нас не были очень положительные опыты жизни с любви. Вы встречали с кем-то, думали, ой, он меня любит, ой-ой-ой. И потом через время мы понимаем, что да, он меня любит, Но при таком условии. И этих условий, тот список условий, как-то длиннее каждый день. В таком степени мы понимаем, что значит любовь. Тебе надо это делать. И, кстати, я тебя люблю. Да ладно. И тоже, я сказал, мы ходим туда в супермаркете. Бери это бесплатно. Бери бесплатно парфюм или кое-что бесплатно. Да нет. Я знаю, что ты хочешь, что я буду целый бутылок покупать. Нет. Не переживай. Могу, но ласковая, красивая девочка приходит к тебе. Я могу вас дать кое-что, ну, какой-то буклетик, какой-то чего? И думаю, да ладно. И что мне надо покупать в конце концов? То есть у нас не было в этом плане опыта милости. Ни прощения, наверное, на самом деле. Дело в том, что людей, наверное, сказали, что ладно, я тебе прощу. И получается, через какое-то время они опять поднимают вопросы. А ты так сделал, ты так сделала. Я это помню. Ну и сказали, что ай, да, я тебе простил. Итак, наши опыты с этими моментами, у нас вообще опыта нет. И когда мы встречаем, то чистый любовь Божья. Я думаю, это для нас совсем новые опыты. Мы с таким не встречал. И все наши человеческие сомнения, как мы как-то остерегаемся постоянно, надо остерегаться, так и есть, как наши родители, наверное, учили нам в детстве. Надо остерегаться с людьми. Нельзя доверять, ну, каждый человек, который ты встречаешь. И правда, все правильно. Итак, когда мы встречаем то предложение от Бога, что просто так, веришь на самом деле, что я дам тебе вечной жизни, не завися о ваше дело, веришь? И Павел 6 глава определил вера во Христе, который, ну, включает крещение во Христе, тогда это все для вас, все для тебя. Веришь, получишь. Ну, как-то начинаем. Нет, не может быть так. И Павел здесь через всякие эти метафоры, сборы пробует уговорить нам к этому. Что ты на самом деле в клетке. А ты сейчас не только на свободе. Типа судья сказал, ну остерегись, смотри, чтобы я тебя не вижу опять. Нет. Мы сделали такое преступление, что так нельзя. Да любой судья не мог бы так сказать, что, ну, пацан, сынок, ну, это плохо, ну, ладно, сын, ты молодой, уходи. Нет. Это такое преступление, которое мы совершили, и что никак так. И он просто так сказал. Значит, я дам последний слово, что ты без вины. Но это, конечно, зависит. Если тот парень, который сидит там в клетке, хочет это верить. Но в этом метафоре это как-то странно. Если он начинал бы кричать с клетком: «Господин судья, я тебе не верю. Я вас не верю. Я не верю». А судья сказал: «Ну, последний слов. Ты на свободе. Я дам тебе оправдание. Все. Я не верю. Я предпочитаю садить в тюрьме за мои грехи. Или даже умирать за мои грехи». Есть очень много людей, которые это скажут. Как-то мы проповедуем и предлагаем людей, в принципе, вечной жизни. Очень много людей скажет: «Да нет». За разных причин они не хотят или не могут это принять. А почему? В принципе, они скажут: «Ладно, но я предпочитаю умирать вечно». Есть таких людей. Но это трагедия. Это трагично. Потому что это трагедия для Бога. Дальше Павел объясняет, на каком, опять я использую это слово, механизм. Ну как фактически это все возможно для Бога, так сказать, справедливостью, что ты, который виновен, сейчас не виновен. И это через смерть и воскресение Иисуса. И через наше крещение во Христе, где человек как-то присоединился со Христом и находится во Христе. Вот. Итак, все это как-то, ну, не имело бы никакого значения для нас. Это все зря для нас. Если человек просто скажет, да нет, я не хочу. Мы не сможем так сказать. Это разные вещи, если, допустим, Иисус сказал, или Бог сказал нам, хочешь ли ты, что Иисус страдал бы для тебя, умер бы для тебя, воскрес бы для тебя, чтобы ты сможешь жить вечно. Если хочешь, Иисус сказал бы, если хочешь, я так и сделаю. Я уверен, что из-за нашей дисфункции, из-за нашей слабости, мы все как-то сказали бы, да нет. Я не такой человек, не стоил бы для меня. Дай мне 70 лет, 80 лет, 90 лет даже, с нормальным здоровьем, и до свидания. Это все то, что я спрошу. Но это не случилось, потому что Бог взял инициативу. Иисус умер и воскрес уже. Как Павел будет объяснить, он это уже сделал, пока мы уже были, еще были грешники. Он это сделал. Итак, как сказать, зная все это, в принципе, у нас нету ничего не сказать, кроме «да, спасибо». Потому что если, например, кто-то приготовил для нас очень сложный и дорогой подарок, допустим, кто рисовал что-то, допустим, ну, картина или рисунка очень красивый, и, видимо, тратил очень-очень много времени на этом. Если, допустим, кто-то здесь сказал, Данкан, я тебе помню, из прошлого года и весь год, каждый день я кое-что рисовал. Я рисовал тебе и вот подарок для тебя. Если я это смотрел бы и сказал, да нет, я это не хочу. А как? Я не могу так делать. Они сделали это бесплатно, все. Я тебя уважаю, люблю. Я это сделал каждый день, очень много работы, каждый день, уже год. Вот подарок для тебя. Как, разве я могу сказать, да нет, спасибо, нет. Не хочу, это не для меня. Уходи отсюда. Я не хочу это. Нет, до свидания. Я не хочу. Они сказали бы, а что мне делать с этим? Я специально сделал именно для тебя. Это только имело бы значение именно для тебя. Разве я буду раздать эту дорогую картину кому-то на улицу? Да нет. Это специально для тебя. Итак, факт того, что Иисус все сделал для нас, как Он сделал. Ну что, как несколько раз Павел так сказал, что же скажем? Что же скажем? Нет? Что же скажем? Да, конечно, после этого мы говорим, ну, я очень недостоин. Зачем ты так сделал? Я недостоин для этого. Пожалуйста, да, ну, почему ты так сделал? Ну, они так сделали. И Бог так сделал, и Иисус так сделал. И вот, факт есть факт. И ничего, ничего не, это не изменяется. В этом плане, что сказать, кроме ну, «спасибо». И для тех, которые пока, наверное, немножко страдают с этим вопросом креститься. Вы знаете, что мы завтра после обеда совершаем крещение. А вот я помню, как я чувствовал, как все, по-моему, чувствуют. Разве я готов? Разве я знаю достаточно? Разве я такой духовник? Ответ к этому всегда будет «нет». Мы никогда не будем в том смысле готовы. Не может быть, что мы такие готовы. А Бог дал нам тот чудесный вот дар. Он все это готовил. И, по-моему, нам должен сказать, ну, спасибо. И не только во время крещения, а после этого. Насчет нашей вечной жизни. Что Бог это нам дал. И в сердце у нас все есть такой вопрос. Разве я достоин? Разве я буду на самом деле жить вечно? А что, в конце концов, что же скажем? Это факт, что, в конце концов, я буду жить вечно. И спасибо за тот дар.